Здравствуйте, дорогие телезрители! С выступления отца Георгия Кочеткова есть смысл начать нашу передачу современного православного миссионера всемирного масштаба, который обращает свою речь к людям, делающим первые шаги в церкви.
Подлинность как раз стала трогать современных людей. Отсюда возникают всякие инициативы у людей, которые хотят выглядеть хотя бы только в своих глазах прилично, которые хотят, чтобы их жизнь не проходила впустую, в погоне лишь за почетом, славой, деньгами, удобствами, комфортом, там, удовольствиями и так далее. Вот людям почему-то эти вещи, которые еще так недавно всех очень увлекали, вдруг эти вещи стали людям надоедать. Наша сейчас одна из самых знаменитых и лучших поэтесс страны Ольга Александровна Седокова как-то сказала, что вот это и есть новая интеллигенция. Старая интеллигенция, она считает, умерла, совсем умерла, и, к сожалению, приходится с этим соглашаться. А вот новая интеллигенция, она другая просто, совсем другая. Вот можно назвать интеллигентным человеком не просто того, кто там получил диплом о высшем образовании или какой-нибудь диплом там кандидата доктора наук, а того, кто чувствителен к этим вещам, связанным с подлинностью жизни. Это несколько неожиданно. Это может быть любой простой человек, который просто способен жить своей совестью, а для христианина совесть – это голос Божий внутри человека, человек, который способен на эти вещи обращать внимание и способен побеждать все трудности своей жизни, вот, выбирая эту совесть, тот может быть назван сейчас интеллигентом, интеллигентным человеком. А кто не способен жить по совести, хотя бы в самых принципиальных вещах, тот неинтеллигентный человек. Будь он кто бы ни был, композитор, художник, писатель, кем бы он ни значился бы в метриках. Вот это очень интересно, это совершенно новые вещи. Это то, чего не было еще 5-10 лет назад в нашей стране, а может быть, не только в нашей. Люди нашли новые пути к объединению. Для России современной, постсоветской, это особенно важно, потому что мы до сих пор еще не совсем народ, мы до сих пор еще не совсем страна. Почему? Особенно потому, что вот таких связей, объединяющих всех бескорыстно изнутри, просто слишком мало. Их просто мало. Они какие-то есть, но их мало. Огромный дефицит их, и поэтому не хватает того самого доверия друг к другу. Не хватает всего того, что нужно человеку для того, чтобы опереться на что-то реальное. Понятно, что без Бога, как и без Христа, христианство не существует. Не существует его, также не существует его без правды и совести. Об этом как-то иногда забывают христиане. Не существует его без способности выбора. Вот жизнь дает разные возможности, открывает разные пути. И вот какой выбор человек делает, насколько он вообще способен к выбору, такому выбору, о котором он потом бы не пожалел, который потом бы сам бы не предал, вот это имеет все прямое отношение к христианству. Я не хочу принципиально сейчас начинать ни с обрядовой стороны, ни с догматической стороны, не с чего того, что имеет важное значение, но что укоренено в далеком прошлом. Мне кажется, что христианство ценно для нас с вами в первую очередь потому, может быть, что оно как раз отвечает на вопросы современного человека, современности, и отвечает на них значительно лучше, чем на вопросы о прошлом или о будущем. Впрочем, это понятно. Христианство предполагает, что Христос своим духом любви, своей реальной жизнью может присутствовать посреди нас в любом месте, в любое время. Что Он не просто был когда-то, что-то говорил, что-то с Ним произошло на Голгофе, потом, кажется, еще и в воскресенье, как утверждают верующие в Него, потом дал обещание, так сказать, Царства Небесного, условием которого является только одна маленькая деталь, что должно кончиться историческое время, должна кончиться история. Ну, просто совсем кончится. История, потому что в ней слишком много лжи и зла, страданий и греха. Поэтому она должна кончиться. И вот то, что настоит после этого, называется Царством Божьим. Потому что в этом мире, если он сотворен Богом, то в нем есть способность к обновлению. Вот, конечно, все это существует. Но главное, что христианство может нам дать, это я говорю из опыта, не из книжек, это вот эту платформу. Платформу, которая может обладать всеми свойствами подлинного основания жизни. Дальше стройте на этом основании то, что вы хотите, то, что вы можете. Каждый по-своему, со своими способностями, со своими талантами, со своим усердием, со своей внутренней целостностью или нецелостностью и так далее. Вот всякими качествами, которыми обладают разные люди очень в разном сочетании. Может быть, даже каждый человек в уникальном каком-то виде.
Отец Виктор Верязкин продолжил свои размышления о взаимосвязи христианства с национальной идеей.
И в иерархии ценностей, когда мы располагаем все по ступенечкам, тогда одно может вытекать из другого, оправдывать одно другое, может вести одно к другому в правильном расположении. Мы же иногда ставим, мягко выражаясь, телегу впереди лошади, а потом удивляемся, что это оно не едет. А оказывается, мы неправильно расположили эти ценности по мере их возрастания. Я понимаю, что люди, которые чего-то не имеют важного для них, например, ну голодный, нищий, он прямо говорит, нам не до высоких материй, дайте кусок хлеба. И Христос говорил, вы сначала накормите их. И в этих ситуациях бывает иное расположение злободневных сегодняшних задач, но и завтрашних, и будущих. И оказывается, когда мудрый человек целостно это все рассматривает, он находит правильную пропорцию соединения, правильное чередование всего этого. И в иерархии ценностей это все правильно располагает. Так что я думаю, что это точка зрения и нас, если мы претендуем на звание христианских мыслителей и христиан вообще. Кроме греческого мировоззрения, религии, Юлиан написал в том числе работу «Миссионизм избранного народа». Целая работа. Тоже интересно. Почему? Это связано в том числе с Михаилом. Мы с вами иногда забываем, что там в книге Даниила в начале 12 главы говорится, что Михаил, князь великий, был вождем и защитником, в том числе избранного народа. И оказывается, сегодня мы, не можем себя осмыслить, а что это он у нас на гербе? А мы тоже забываем, что если Господь ангелам поручает какое-то служение, в том числе ангелу-хранителю заботу там об отдельном ребенке, человеке, а может быть, он такому архангелу может поручить великие задачи, может быть, курировать распространение, исполнение воли Божьей на земле, может быть, наказание, может быть, поощрение, а может быть, вождем судьбы целого народа в истории. И поэтому украинский народ в какой-то момент подспудно захотел, возмечтал и осознал, что бы нам не встать под защиту архангела Михаила. Вот. И мы-то встали под защиту архангела Михаила, и мы-то приняли его защиту и покровительство. Не знаю, он принял нас или нет, надо подумать тоже. Потому что если мы до сих пор не осознали его место на нашем гербе и в иерархии ценностей, может быть, мы не до конца еще глубоко и цельно это все продумали и осознали. Одна из его работ называется «Земля – это миф украинской жизни». Это работа о Тарасе Шевченко. Вообще полное собрание его сочинений может насчитать 10 томов. Только осталось работ. Еще не все изучены и не все опубликованы, особенно у нас. Публиковались там в Канаде, там в Мюнхене и так далее, и то часть. Поэтому надо опять честно сказать, когда мы не знаем в полной мере глубоко историю страны, в которой нам суждено жить, историю развития мыслей людей, которые жили в этой стране, на этой земле, то нам труднее и концепцию осмыслить будущего нации, в том числе и даже символ собственного герба. Так вот, на Большом съезде украинских националистов в мае 1993 года прозвучало имя Юліана Васіяна, и он был назван источником нашей политической мудрости. Дальше. Пишет он: смысл истории тире, утверждение божественной справедливости в истории. Это тоже интересный момент, до конца нами не осмысленный. Конечно, милосердие мы считаем выше справедливости, привыкли так слова эти произносить, но когда Тарас Шевченко с болью в сердце говорил, что «ну это ж так несправедливо, Украина столько страдала, такие люди, значит, и такая судьба историческая», и он даже Богу предъявлял претензии. И когда советские литературоведы в штатском описывали его взгляды, они говорили: «да он безбожник», и цитировали пару цитат из него, когда он говорил: «да я за Украину и Бога прокляну». Это было восклицание человека в эмоциональном состоянии, который действительно любил, жалел и думал, что судьба несправедливая и у него лично, и у его страны. И поэтому эти слова не надо воспринимать как слова его осознанной позиции, а как слова человека, например, Иов. Он говорит: «я судиться с Богом буду», помните, в книге Иова. «Бог не так со мной поступил, несправедливо. Я жил по заповедям, я все соблюдал, на меня посыпались такие несчастья, я буду судиться с самим Богом». И мы с вами понимаем, почему Тараса Шевченко можно назвать украинским Иовом в этом вопросе по форме выражения таких мыслей и таких чувств. Так вот, смысл истории – это утверждение божественной справедливости. И он говорит: украинская идея только становится на ноги, и она требует фундаментального обоснования и соединения с ценностями христианства. Почему его недолюбливали в советский период и не публиковали, и нам даже не напоминали? Потому что у нас, говорят, человека отдельного можно принести в жертву и обществу, и нации, и государству. И так говорил даже первосвященник Каиафа: «Лучше пусть один погибнет, чем весь народ пострадает». И тут вдруг этот мыслитель христианский, Юлиан Вассиан, говорит, человек должен быть поставлен целью нации. Человек есть цель для нации.
Отец Андрей Кураев продолжит делиться своими размышлениями о сходствах и различиях религиозных миросозерцаний.
Вот однажды Декарт, проводя свой принцип «Duomini et Mutantum», «во всем сомневайся», начал сомневаться в существовании даже своего тела. «Мои органы чувства, они же мне все время врут, доносят ложную информацию. Как же могу быть уверенным в том, что, тем не менее, они... Я могу доверяться своему эмпирическому опыту». Знаете, это очень важно, потому что Декарт – это человек, который отторгается от эпохи Ренессанса, не от средних веков, не от схоластики, а от эпохи Ренессанса. Что такое философия эпохи Возрождения? Это во многом, да, там много очень нового, но были и некоторые тезисы, которые вполне роднили философию эпохи Возрождения действительно с той античной философии, которую они возрождали. И этим общим началом было начало пессимизма. То есть, понимаете, как однажды греки поняли и римляне, что философов много, каждый говорит свое. Абсолютно убедительных аргументов нет ни у одной философской школы. И они отсюда сделали вывод. То есть не сами, может быть, философы, а в целом поздняя античная культура, она сделала вывод в пользу религии. Раз философы не могут нам, следуя путем аристотельских силлогизмов и так далее, доказать, что вот истина такова, будем ждать откровения. И вот тот спрос на откровения, на всякие мистерии, будь то египетские или метраистские и так далее, вот это очень важная черта духовного климата позднего Рима. И в этом смысле христианство приходит в мир, который уже наигрался с философскими терминами, и поэтому хочет от них освободиться в некотором смысле. Здесь изнемог высокий духовзлет. А вот если бы небо само сказало, чего оно нам хочет, вот это мы с радостью послушали бы. И поэтому вот переход к религии откровения. Это не только религии как таковые, но и сама философия таким путем шла. Неоплатонизм, он точно туда идет. Философ становится теургом, магом, который должен прикоснуться к высшим слоям бытия и от них узнать истину. В этом смысле очень показательны слова Сергея Сергеевича Аверинцева о трагической судьбе Гипатии, женщины-математики, которая вот растерзана была толпой христианских фанатиков Александрии в начале V столетия. Во-первых, надо помнить, что слово «математик» в греческом языке означает, мягко говоря, не то, что в нашем. Математик означает знаток. Так вот, математик – это маг. Да, это маг. И это очень частый узус этого слова в греческих текстах. И, соответственно, вот Аверинцев, он говорит, что, понимаете, в каком-то смысле в своей трагедии Гипатия сама виновата. Она сама себя презентовала не как математика в нашем смысле, а именно как колдунью. Что вот у нее есть особые магические способности, особые мистические знания. То есть, соответственно, она вступала на поле чисто религиозное, и поэтому конфликт с Ипатией – это конфликт двух религий – языческой и христианской, печальный конфликт, да. И все равно ненависть толпы, конечно, это христианской, этого чтеца Петра и так далее, который упоминается у Сократа Схоластика. Это все очень печально. Но это не конфликт науки и религии. Это конфликт двух религий. Как и в случае Джордано Бруно. Это тоже конфликт двух религий, но не конфликт науки и астрономии как таковой, и математики как таковой в современном понимании, и церкви. Так вот, и в эпоху Возрождения релятивизм, все относительно. Никто ничего точно знать не может. И вот, понимаете, ну, есть такое упоение в этом релятивизме. Мы с вами группа эзотериков, мудрецов, Мы знаем, что даже телевизор может врать. И что даже Владимир Соловьев может свистеть, как соловей. Да, вот это печальная, горькая истина, горькая знание. Не для всех. Не для всех. Да. На улицу это выносить нельзя. Но мы-то с вами понимаем, что это вот так. Да. Вот интеллектуалы эпохи Возрождения, вот они вот в этом тоже находят некоторую такую горькую радость свою и так далее. Но это пессимизм, это пессимизм. Церковь, да, это, конечно, никуда не годится, все это так, не так. Христос давно забыт, продан попами жадными и так далее. Да. Но, тем не менее, вот общий фон, как ни странно, эпоха Ренессанса, она приходит к тотальной мизантропии, не возвеличиванию человека, а выход из гуманизма Ренессанса, как ни странно, это в мир мизантропии. И вот Декарт, он воспитан в этой интеллектуальной среде. Для него аргументы скептика – это само собой разумеется. Он не с нуля их создает. Аргументы скептика, которые все разрушают. Но все же, он у себя в голове, когда он избавился от тела, даже мое тело врет. Ну, ясно дело, что все врут, ученые врут, попы врут, все ясно, да. Толпа врет, ошибается, мое тело тоже врет. Мой рассудок тоже может ошибаться, но в моем уме есть мысль обо мне самом. Cogito ergo sum. То есть хотя бы факт моего бытия – это несомненность. Дальше. В своем сознании, если вот есть факт существования моего сознания, которое сомневается, ищет, ставит вопросы, но есть, да. Кстати, это до некоторой степени буддизм бы с этим не согласился, да. То есть для Декарта, для него это очевидность. Мое сознание есть, значит, я существую. Для буддиста это не очевидность. Мое сознание есть печально, самая сложная иллюзия, от которой труднее всего избавиться. Помните, да, то есть буддизм – это философия улыбки чеширского кота. Улыбка есть, кота нет. Но Декарт – европейский человек, мыслитель, да, мыслью, значит, существую.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. На сей раз еще несколько слов об историческом фоне, обстановке, постигнувших военные походы, позже названные крестовыми. В первую очередь отметим мотивы материально-экономического характера, в частности торговые. Византия была страной богатой. Если говорить о деньгах и о средоточии, скажем, драгоценностей, то 90% всей Европы находилось в Византии. Так же, как и огромное количество святыни находилось в Константинополе, городе, который ни разу не был взят, ни разу не разорялся, из поколения в поколение украшался и отстраивался. В то время Константинополь был культурной столицей всего мира и участвовал больше, чем другие крупные города, в торговле. Таким образом, крестовые походы были, кроме всего прочего, еще и попыткой товарного передела мира. Ну вот пример – конфликты, связанные с венецианским государством, пользовавшимся некоторыми торговыми преимуществами за то, что в свое время предоставило Константинополю флот. С другой стороны, Константинополь вместе с арабами держал под контролем всю восточную средиземноморскую торговлю. И, понятно, это не всем нравилось. И еще об одной экономической причине надо бы упомянуть. Расцвет феодальной системы высокого средневековья привел к разорению огромного количества людей. Им надо было куда-то деваться. Ну вот, если у какого-нибудь барона трое детей, а у графа четверо, то всем им нужно что-то дать, куда-то их устроить. А везде уже все занято. И тут нужно или искать новые земли, или воевать друг с другом. А такие войны разоряют и изгоняют с земель крестьянства, которым тоже нужно куда-то деваться. Таким образом, появилось много разоренных людей из разных сословий. Весь мир тогда был уже поделен, и в нем место для очень многих не находилось. А это привело к огромному количеству деклассированных людей в Европе. И не мудрено вот этой избыточной силе в огромном количестве отправиться на восток. Что было роковым обстоятельством для тех походов? Дело в том, что греческий Восток действительно просил какой-то помощи, но частной, локальной, а не ввода войск в большом количестве. Ну, здесь понятно. Когда просят помощи, то хотят ею распоряжаться, а не зависеть от нее. И вот эти многотысячные вооруженные толпы на горизонте появляются. Да еще не забудем, что тогда самостоятельным греческим Востоком оставался только Константинополь. Все остальные древние восточные церкви, Александрийской, Антиохийской и другие, были уже на территории исламской. Причем, как мы говорили с вами, в те времена восточным христианам как-то удавалось договариваться с мусульманами. Локальные войны между ними случались, но кардинальной войны с исламом еще не было. Не было джихада, и его не планировали, а таковым никто не просил. Греки и мусульмане научились жить бок о бок, плюс общая культура, очень серьезное взаимное влияние. Константинопольский двор стал немного восточным, а Дамаск стал немного европеизированным и так далее. А тут противостояние греков и латинян между собой. Ситуация межцерковных конфликтов никуда и не девалась, но при этом восточные императоры иногда хотели свою власть укреплять с помощью папы. Вот патриархи и церковь протестовали против этого. По-разному бывало. Иногда церковные государственные интересы греков и пап совпадали, а иногда не совпадали. Но на протяжении XI века мешалось еще несколько сильных факторов разделения. В частности, молодая Венецианская республика, республика Святого Марка, была в торговле гораздо удачливее, чем византийцы. Они, в частности, очень активно занимались обменом военную силу на какие-то торговые привилегии. В Константинополе было их подворье, как бы фактория. А что представляла из себя фактория? Строили храм, рядом площадь, на ней какие-то здания. Все это огораживалось. Возводилась такая крепость в крепости. Естественно, храм латинский, с латинскими священниками. Плюс сами византийцы часто не получали тех таможенных привилегий, какие получали венецианцы. И, естественно, их местные купцы воспринимали такое положение дел как экономическую оккупацию, были очень недовольны тем, что венецианцам, латининам государство вынуждено давать какие-то скидки, изыскивая внутренние ресурсы. А местные купцы чувствовали себя обиженными. Эта обида накапливалась, и в конце концов в 1080-е годы случился очень жестокий погром венецианских торговых факторий, лавок латинских купцов в Константинополе. Толпа Охлос устроила погром с очень большой жестокостью. И в ответ, правда, век спустя, будет совершен совершенно жуткий погром в Салониках, устроенный уже крестоносцами. То есть взаимная ненависть между Востоком и Западом накапливалась веками. Собственно, вот таков вкратце был контекст той эпохи, которая приближала первый крестовый поход, о котором наш разговор уже в следующий раз. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всего доброго.